Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Программа «Доброе дело», где мы говорим о чем-то добром, помогаем вам в чем-то разобраться. И вот по последней информации, значит, различные порталы, связанные с поиском работы, выяснили, что многие работодатели в последнее время стали при наборе на сотрудников стали просить их пройти IQ-тесты. Ты когда-нибудь проходила IQ-тест?
Самостоятельно только.
Да?
Да.
А что, как?
Я не помню, но я не гениальна, естественно.
Вот да. Я уверен.
Как бы тебе не казалось. Вот,
нет, ты гениальна.
Да,
ты правда гениальная в этом плане.
В каком плане? Нет, Макс.
В плане... ну как, в плане сделай себя сам, вот, вот в таком плане.
Self-made.
Да, self-made. Mm-hmm. Давайте сегодня разберемся вообще, какой IQ должен быть у нормального человека, поговорим об этом, вспомним.
Нужно
как
ли
вообще...
стремиться к 120 баллов,
да.
Например?
А можно ли с годами увеличить свой IQ, или это врожденное что-то, или, например,
и может ли меняться, например, данные теста в зависимости, не знаю, от твоего эмоционального состояния какого-то, да?
У нас на связи ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина. Ян, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте,
Яна.
Яна,
здравствуйте, да, еще раз. Ну, расскажите нам, пожалуйста, что такое IQ, зачем нам это дано, и почему для работодателя сегодня так важно вот проводить такие тесты?
Так, ну тут сразу несколько вопросов.
Это я понял, извините.
И очень разные общие ответы. Ну, смотрите, вообще IQ, да, то есть это коэффициент интеллекта. И коэффициент интеллекта, вообще, в принципе, этот термин, он в начале 20 века появился, и это была попытка как-то стандартизировать, в принципе, оценку уровня умственного развития. Изначально вообще направлено это было на оценку умственного развития у детей. Это знаменитая история, когда во французских школах появился такой запрос, что как отделить детей, которые просто ленивые, например, и не хотят там что-то делать, что-то учить, и вот тех детей, которым требуется какой-то такой индивидуальный подход, да, специальный. Вот, и в ответ на этот запрос был разработан первый такой тест на оценку уровня интеллекта. Дальше, конечно, это все экстраполировалось уже на более широкую выборку, в том числе возрастную, и сейчас эти тесты существуют и для оценки уровня интеллекта у взрослых людей, но, как сказать, как и у всех тестов, там есть ряд проблем и неточностей.
Погрешностей.
А какие там проблемы? Какие неточности?
Ну, смотри, во-первых, первая проблема, которая есть, это определение того, что такое интеллект. Потому что на сегодняшний день какого-то однозначного подхода к определению интеллекта нет. То есть понятно, что интеллект, он характеризует там способность к обучению, способность к адаптации, способность там к запоминанию, к там представлению, да, к абстрактному мышлению, к там воображению и так далее. Mm-hmm. Но все это настолько широко и общо. И мы всякий раз сталкиваемся с ситуацией, что мы, в общем-то, пытаемся оценивать, но у нас нету какого-то точного критерия, что мы оцениваем. Есть несколько теорий интеллекта, да, там и однофакторные, многофакторные подходы. Есть подход, который говорит о том, что есть интеллект подвижный и кристаллизовавшийся, да, то есть подвижный – это тот интеллект, который позволяет нам, ну, вот в данный момент ориентироваться в том, что происходит, кристаллизовавшийся, это наш опыт, это наша память, которая тоже нам помогает.
В смысле, у человека
помогает.
Может быть и тот интеллект, или это...
Ну, не то, что может быть, это подход к анализу.
А, вообще, к анализу, он присутствует. А, все понятно.
Один из подходов. То есть, в общем-то, до сих пор какого-то вот единого мнения здесь нет.
Ян, сейчас, секундочку, такое уточнение. А может быть, интеллект, вот как восприятие человека жизни, одни там физики, там...
Другие лирики, гуманитарии,
гуманитарии и там математики. Такое есть разграничение в интеллекте?
Вы знаете, на самом деле разграничение это очень...
Общее.
Такое общее, да. И как бы раньше гуманитарием считался человек, который говорил на нескольких языках, да, знал литературу, историю, сейчас это человек, который не может выучить математику. И, в общем-то, ну вот с точки зрения какого-то такого научного подхода, вот этого деления на физиков и лириков, его как такового нет. И мы знаем массу примеров, когда люди с таким аналитическим складом ума, техническим, да, то есть физики, они, в общем-то, становились прекрасными лириками. Или, ну, как бы, да, то есть вот здесь я имею в виду, что они достигали успехов определенных и в гуманитарных науках. И поэтому вот такого деления нет. Это сейчас становится очень популярным, когда человек считает, что он просто не может выучить там предмет какой-то.
Ну, придумали отмазку, скажем так.
Ну, условно говоря, да, то есть, конечно, есть, скажем так, предрасположенность к тому, что там, я не знаю, у человека вот настолько развито, я не знаю, воображение, там, пространственное мышление, что он прекрасный, там, не знаю, инженер-конструктор, и это не каждому дано, и научить можно каждого на самом деле, но вот талантливость, скажем так, в этом направлении будет присуща не каждому. Вот, я такое еще, разграничение да. есть.
А Ян, я еще хотела спросить, а вопросы со временем меняются
да,
в этом тесте?
Да, и кто
тесте?
Их вообще...
Вот адаптируются как-то?
Тест, это Айзека, да, тест есть, но он же уже устаревший или нет?
Тест, да, на самом деле есть очень интересный эффект, который был определен психологом Флином. Он наблюдал за тем, как меняется уровень IQ, с течением времени, вот, ну, у популяции, потому что в свое время этот тест, он, в общем-то, и сейчас очень популярен, да, но вошел в такое широкое применение, и выборка достаточно была большая людей, которые проходили этот тест, и, соответственно, данные, которые можно было анализировать. И вот Флин установил, что со временем уровень IQ у популяции в среднем растет, он повышается, и вот этот эффект даже был назван эффектом Флина, но как бы на самом деле, в общем-то, можно сказать, что это такой статистический феномен, статистический эффект, и за последние годы, кстати сказать, очень интересный такой момент, что за последние гододы вот это вот нарастание уровня IQ, оно замедлилось, а в каких-то популяциях даже снизилось.
В популяциях то есть... мы имеем в виду кого? Людей?
Людей, которые проходят это тестирование, да.
В смысле, с годами мы стали тупее? Из поколения в поколение?
Нет, мы не стали тупее с годами, просто смысл заключается в том, что, ну, как бы меняется мир, меняется контекст времени, в котором мы существуем, и что-то, что было абсолютно естественным, да, там, знанием, 50 лет назад сейчас современные люди просто могут даже про это ни разу не слышать. То есть вот ну какие-то такие моменты, это то, что касается теста Айзенка, например.
Ну,
или
понятно.
Там немного меняется фокус восприятия. Это может быть связано вот в том числе с такими моментами. Вот. Хотя на самом деле... Да.
Ян, а как все-таки вот этот вот IQ и его показатели влияют на нашу жизнь? Что человек с пониженным IQ 70%, он будет хуже жить, чем человек со 130%?
Качество жизни.
Да, качество жизни меняется?
Ну, есть исследования, которые показывают, что уровень IQ, он коррелирует с там, доходом, с уровнем жизни, с ВВП на душу населения.
Ой,
вот.
Батюшки.
Но да. Но на самом деле статистика это такое дело, что ну, можно и скоррелировать его с изменением атмосферного давления. Вполне возможно, тоже найдутся разные корреляции. Проблема заключается в том, что в принципе вот тест на уровень IQ, во-первых, их много разных. Это не единственный какой-то тест.
Единого стандарта нету.
Их несколько. И в зависимости от того, что требуется, какое предпочтение там, у эксперта, который проводит это тестирование, может выбирать разные методики. Это первый момент. Второй момент. В настоящее время, в принципе, тестирование на уровень интеллекта критикуется, и это очень такая распространенная в... и в статьях это цитируют часто опыт... академика, который, ну, он математик, в общем-то, такой товарищ, безусловно, с высоким уровнем интеллекта, да, то есть сомнений не вызывает, это академик Васильев, который, проходя тест Тайзинга, он не набрал там высокие баллы в этом тесте. Дальше он проводит, ну, такой достаточно любопытный анализ, критический того, как составлен этот тест, что там есть и логические ошибки в том, как там в постановке вопросов, в обосновании правильных ответов и так далее. И мы, исходя из этого, понимаем, что, в общем-то, нельзя опираться на уровень IQ, когда мы пытаемся делать выводы там об уровне жизни и так далее. Потому что зачастую человек, например, ну вот как у академика, он привык там мыслить сложными категориями, и человек, который сложно мыслит, ему в принципе тяжело даются вот такого рода тесты. Да, то есть, и мы здесь, получается, измеряем как бы средний градус по палате. То есть у нас вот там вот среднее что-то, да, вот среднестатистический человек, для него как бы этот тест, да, будет, наверное, более валидным, чем для людей, которые немного выходят за рамки.
Какие-нибудь философы,
своего, там,
да?
Ну да, просто за счет своего специфики своей деятельности.
Которые могут так по-разному ответить на вопрос, потому что потому.
Поэтому я бы здесь не опиралась бы именно вот на этот фактор.
Почему вот эти тесты IQ очень популярны были именно в Америке? Почему в России это не так приживается, не так развито? На эти тесты мало кто... Это вот сейчас в последнее время работодатели стали людей принимать по этому поводу на работу. А в Америке это уже давно.
Здесь это вот такой исторический момент. Я здесь могу сказать свой взгляд на эту ситуацию. Дело в том, что, безусловно, когда человека принимают на работу, хочется каким-то образом стандартизировать эту процедуру, особенно когда прием на работу массовый. Когда ты не ищешь там одного какого-то штучного специалиста, а когда у тебя вот большое количество людей, которых надо быстро протестировать и выбрать самых лучших, которые лучше всего подходят на там определенную должность. И таким образом, с помощью вот этих тестов пытаются отсечь как бы заведомо непригодных, скажем так, людей для какой-то конкретной работы. И, в принципе, с точки зрения, наверное, оптимизации вот этого отбора профессионального, это, безусловно, имеет как бы свои плюсы. Но здесь же нужно понимать, что, во-первых, есть специфика культуры, да, и менталитета, потому что для нашей культуры свойственно все-таки опираться не на какие-то вот стандартные формы и модели, да, нам надо с человеком поговорить, вот пообщаться, посмотреть. Нам больше важна его какая-то такая вот составляющая, я не хочу говорить духовная, да, но вот социальный, скажем так, аспект нас в данной ситуации волнует больше, чем какие-то формальные критерии, чем формальные признаки. Это первый момент. Второй момент, здесь нужно понимать, что сейчас, в принципе, вот это вот обращение к тестам, любым, каким бы то ни было, это, в общем-то, опасная вещь, потому что тесты не точны. И в клинической практике, и в психофизиологии, когда используется тестирование, оно никогда не используется одиночно. То есть это всегда комплекс процедур, который обязательно включает в себя беседу. То есть индивидуальный подход он должен быть. И вот здесь вот этот вот момент, что очень опасно неверно интерпретировать результаты этого теста. И тогда потерять важного специалиста. То есть здесь лучше все-таки индивидуально подходить.
А потом, если хочется, дать уже этот тест и посмотреть, что там получится.
Ну, просто есть специфические задачи, которые, то есть человек при приеме на работу, то есть особенно если это, сейчас вот то, что я просто слышала, скажем так, из последнего, да, что при приеме на работу на позиции там аналитика данных, например, дают задания, из области там статистики. То есть это то, с чем человек будет работать. И вот здесь действительно важно понимать, он умеет это решать, он вообще в курсе, что такое статистика или там теория вероятности, или нет.
А есть какая-то... Я хотела спросить... Да, договорить, я спрошу.
В общем-то, мысль заключается в том, что если мы хотим выдергивать каких-то, отбирать специалистов, то нужно давать все-таки им специфичные задачи.
Которые, с которыми вот они работают, они просто...
Да, да, да. И вот тогда оценивать уже их уровень, их компетентность. А уровень IQ здесь, ну, не совсем, наверное, будет информативен.
Но наверняка же есть данные, да, чем занимаются люди, у которых высокий IQ. Наверняка они какие-нибудь успешные или наоборот.
Ты профессиональные имеешь в виду?
Профессиональные, может быть, жизненные какие-то.
Да, есть
истории.
Какая-то картина, что люди с высоким IQ, они все богатые, успешные.
И жизнь у них как-то лучше.
Ездят на ламборджини. А средние IQ, они обычно офисные служащие, там, журналисты и так далее.
Ну, вот такого, честно, я такого исследования не встречала.
Под одну гребенку нету.
Кого-то это вдохновит на проведение такого массового тестирования всех-всех-всех. Но, в общем-то, вот то, что я наблюдаю и читаю, в принципе, говорит о том, что вряд ли там будет какая-то такая зависимость. Хотя, безусловно, конечно, какая-то корреляция будет обязательно.
Но большинство нас, мы же, получается, вот большинство населения, там, ну, возьмем Россию. Ну, опять же, никто не проводил общее тестирование, но есть же какая-то статистика мировая. В большинстве своем это со средним процентом IQ, верно? Со средним баллом.
Ну да, потому что сам тест составлялся таким образом, чтобы, как сказать, его результаты соответствовали нормальному распределению этих данных. Поэтому у нас оно и будет как бы вот приблизительно,
среднее.
Как вы говорите.
Чтобы мы не расстраивались такой... сильно.
Ян, еще такой вопрос, не касаемый уже IQ, а просто об интеллекте. Со временем, вот существует много различных болезней, которые приходят с годами, опять же, интеллект угасает. Все-таки можно как-то поддерживать его, и чтобы, ну, он как, интеллект же, как и организм, да, стимулировать каким-то образом, не старел.
Вы знаете, здесь тоже, конечно, какой-то такой волшебной таблетки нету, к сожалению. Но есть общие рекомендации, которые обычно вот дают людям для профилактики каких-то таких функциональных расстройств. Это формирование новых навыков. Это изучение, да, чего-то нового и деятельность, которая вообще для вас была не характерна. То есть, если вы никогда в жизни, там, я не знаю, не танцевали, то там лет 40-50 самое время начать. Это будет сложно, это будет там не очень хорошо поначалу будет получаться, но это новый навык, который поспособствует все-таки поддержанию просто определенного уровня активности.
Именно интеллекту поможет.
Да. Это поможет в том числе и поддержать интеллектуальные способности на определенном уровне.
Новые нейронные связи.
Там, ну, можно, да, можно так сказать. И изучение там новых языков или вообще какая-то новая область, которой вы никогда не занимались. То есть что-то, что вообще для вас не характерно, скажем так. И это будет способствовать тому, что, да, вот эти интеллектуальные способности, они... скажем так, будут поддерживаться на определенном уровне. Но это, опять же, это не панацея, конечно же, бывают ситуации, когда вот этот метод не срабатывает. Но в общем и целом то, что можно посоветовать, да, это все время что-то учить, всегда поддерживать себя в таком интеллектуальном тонусе.
Я еще хочу такой вопрос буквально за минуту обсудить. Вот есть такая поговорка, такая фраза «горе от ума». А стремиться к высокому интеллекту и переживать от того, что у тебя он невысок, это же, ну, как бы получается глупо.
Некоторые прекрасно живут, да, без высокого
просто
интеллекта.
Просто мы
сейчас
успокоим некоторых слушателей.
А им
да.
Как-то спокойнее, они себя чувствуют лучше в этой
что
жизни, чем те, кто
говорит,
много думает,
Ян.
Читает, развивается постоянно.
30 секунд у нас прям.
Ну, у человека есть потребность в самореализации, самосовершенствовании, поэтому... нормально стремиться к развитию, к там, да, совершенствованию своих собственных способностей, познаний и так далее. Но как-то там себя оценивать, опираясь на уровень IQ и комплексовать по этому поводу, это как-то не мудро, на мой взгляд. То есть нужно просто делать то, что тебе интересно. И это самое главное.
Яна Венерина, ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета, была с нами на связи. Ян, спасибо большое, удачи
и до встречи.
Пока.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Марина Александрова.
Мах Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва» и хорошего вам дня.